Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Здесь, в этой студии, вместе с нами, вместе с вами, здесь же игуменья Антонина Злотникова, настоятельница Богоявленского женского монастыря в Угличе. Матушка, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сегодня будем говорить про Углич, про Богоявленский монастырь. У него очень богатая история, очень долгая история, и современная, вот уже 13 лет, и предшествовавшая. Но хотелось бы все-таки начать. Интересно, матушка, с чего начался ваш путь в монашестве? Это же интересная история достаточно именно вашей вот профессиональной деятельности.
Ну... В монашестве, да. Дело в том, что по благословению правящего тогда архиерея, сейчас ныне это митрополит Казанский, владыка Кирилл, он мне благословил начать такое хорошее социальное служение. Еще в 2000-х годах, 2003 года, я занималась медицинской практикой на уровне тогда еще Ярославской епархии, Ярославской митрополии. Вот. И занималась тем, что организовала небольшой такой диагностический медицинский центр, который предлагал услуги для правильного диагностирования заболеваний монашествующим, священникам, многодетным семьям, малоимущим гражданам, верующим гражданам, всем желающим получить медицинскую помощь квалифицированную.
Бесплатно.
Бесплатно, совершенно бесплатно, от хороших врачей, верующих врачей, которые имеют страх Божий и правильно относятся к пониманию, что такое больное, что такое болезнь. Вот. И вот на этом поприще я потрудилась до 2010 года. Мы бесплатно... У нас был стоматологический кабинет, который занимался протезированием зубов, лечением зубов совершенно бесплатно.
А моя задача... Важно с такими ценами на стоматологию у нас сейчас в последние там лет 20-30, это, конечно.
Ну, вы знаете, вот ко мне буквально на прошлой неделе в гости приезжал диакон Вадим, который трудится у митрополии Ярославской, у митрополита Вадима. Вот, и архидиакон Вадим. И он, оказывается, меня еще помнил, когда я была в иночестве и возглавляла этот центр. И до сих пор у него... Он благодарил меня за ту пломбу, которую ему поставили. Это уже более 15 лет.
И держится все еще.
Да, вот такого хорошего, такие вот у нас были труды, во славу Божью, связанные с моей медицинской практикой, ну и, соответственно, с желанием помочь как можно больше людям, которые нуждаются в помощи. Вот. Ну, в основном занималась тем, что договаривалась насчет хороших госпитализаций, хороших консультаций и без очереди прохождения необходимых обследований, КТ, МРТ и прочее, прочее. В разных регионах нашей страны. Ну, в основном я отправляла в Москву и Санкт-Петербург.
Да. Но это, конечно, замечательная история, потому что, ну, по моему мнению, в разных российских регионах такого не хватает. А центр продолжает работать у вас, нет?
Ну, вы знаете,
не под вашим началом, а вообще.
Ну, я думаю, что да, потому что сейчас, наверное, да, такое дело, я думаю, что оно продолжает иметь место быть, да.
Да, ну и хорошо бы, чтобы у нас вообще, ну, только мечты... в большем количестве регионов такие центры возникали, потому что, ну, люди, которые... Понятно, что у нас медицина бесплатная, но далеко не все можно сделать бесплатно, только до какого-то предела, а потом уже начинается поиск средств, больших средств.
Да, я согласна с вами. Но самое главное еще и человеческий фактор. Ведь дело в том, что должен быть хороший специалист, профессиональный, который должен понимать и правильно трактовать вот даже те же обследования и прочее, прочее. Это тоже очень важно, кроме материальной составляющей. Ну вот у меня была возможность вот в 2000-х годах таким образом помогать и трудиться в лоне Русской Православной Церкви Ярославской митрополии.
Но, насколько я понимаю, в 2010 году у вас появилось вот это вот послушание, открылся Богоявленский монастырь в Угличе. Причем это произошло в 2010 году. Что было там до этого? Потому что те, кто бывал в Угличе, во-первых, это очень известный город Золотого кольца с огромным количеством храмов, с прекрасным историческим центром купеческим, с одной стороны, на Волге Угличское водохранилище, Угличская ГЭС известная. Ну, тут всего в Угличе не перечислишь, поскольку лучше всего туда приехать, своими глазами увидеть, побывать и в Богоявленском монастыре женском, и вообще походить по городу. Чудесное место. Вот сам неоднократно бывал. Почему монастырь открылся только в 2010?
Вы знаете, дело в том, что с 2003 года монастырь существовал как приход Федоровской церкви Богоявленского женского монастыря. До меня там трудилось два священника. Отец Георгий и отец Борис. Вот, они там служили в престольные праздники тех храмов, которые там существовали. Ну, потому что он был разрушен. А монастырь был градообразующий в Угличе, очень большой женский. По историческим данным, это был самый крупный женский монастырь Ярославской митрополии до революционного времени. И насчитывалось более 250 сестер до его закрытия в смутное время, революционное 20 века. И поэтому в 2010 году все наши корпуса, а это здания двухэтажные, трехэтажные здания, одноподъездные, двухподъездные, то есть достаточно крупные монастырские келейные корпуса, которые уже были заняты многоразличными, ну, можно так сказать, и службами. Там находился общежитие для мальчиков, вот, в одном из корпусов келейных. Потом там находилась общеобразовательная школа, школа искусств. И, значит, находились более 140 семей, проживающих как в многоквартирных домах. За 92 года просто...
стал частью такого коммунального хозяйства Углича.
Да. То есть дело в том, что когда я приняла этот монастырь, не было ни колокольни, ни стены ограждающей. Поэтому это был такой, как маленький такой небольшой, можно сказать, городок такой, микрорайончик такой, в котором находилось несколько, 2-3 церкви разрозненные, и во всех домах нашего большого монастыря в келейных корпусах проживали люди и, соответственно, ну, жили вот такой обычной советской и постсоветской жизнью.
И у вас, я так понимаю, одной из первых задач было как-то расселить тех людей, которые занимали монастырь, жили просто, потому что им там когда-то квартиры выделили, найти места, куда им переехать.
Да, вы знаете, да, я столкнулась с серьезными проблемами в этом вопросе, но больше мне, конечно, пришлось потрудиться сначала в сохранении храмов и первым делом наладить монашескую жизнь в монастыре.
Ну, это очень сложная задача.
Да, у нас, нам повезло, владыка Кирилл тогда еще, будучи правящим архиереем, назначил хорошего помощника, иерея Дмитрия Кульбакова, который с первого дня открытия обители, будучи мирским священником, служил по 5 дней литургию божественную и всячески помогал вот именно наладить монастырскую жизнь.
А он остался жизнь вместе с вами, да?
Да, он до сих пор является сейчас у нас в монастыре старшим священником и до сих пор нам служит и помогает.
А, кстати, очень интересно, ведь это частая история, когда монастыри, которые находились в городах и вот претерпели в своей истории в 20 веке все то, что происходило, часто это какие-то действительно коммунальные городки. Я вот по Суздалю знаю, там Блаженский монастырь, женский коммунальный городок. И у него адрес даже коммунальный городок, дом, дома такие-то. Там даже я еще помню, когда люди жили.
Да, это очень сложно. Дело в том, что у меня на территории располагался даже пенсионный фонд. Понимаете, один из филиалов пенсионного фонда. Вот. И, конечно, это было очень сложно все это как-то собрать воедино, потому что право собственности даже вот на какие-то вот земельные участки там от ЛПХ, ну, кто понимает,
ну,
этот
да,
вопрос.
Ну да, личное пособное хозяйство.
Да, до вот таких вот государственных моментов федерального значения, поэтому мне приходилось собирать монастырь по крупицам, буквально по крупицам, потому что некоторые участки мы выкупали как у частных собственников, а некоторые участки мы просто присваивали за счет закона федерального, вышедшего тогда, и который сейчас нам очень помогает вот в восстановлении монастыря. Ну, в общем, приходилось искать различные пути, договариваться с людьми, искать большую поддержку для того, чтобы выселить вот эти 140 семей из многоквартирных, многоэтажных наших келейных корпусов. И для этого нам, конечно, в этом вопросе мне очень помог, как это правильно сказать, полпред, да?
По федеральному округу?
Да,
полпред, да.
Да. Вот. И, в общем, вот с его помощью, с его поддержкой и с его таким чутким, таким, вы знаете, православным, христианским отношением к проблемам города Углича и к нашему частному монастырю, нам удалось построить один в один такой же многоквартирный городок. Да, угу. Такие же трехэтажные, двухэтажные корпуса один в один.
В Угличе.
В Угличе, да. И мы переселили в более лучшие в условия жизни из старых, более 200 лет содержащихся вот этих вот старых корпусов.
Там все условия
корпусов,
для квартир были и вряд ли
да, да, да.
Хорошие.
Мы сделали каждому человеку достойное жилье, потому что все наши корпуса были переделаны каким-то образом. И, ну, вы сами понимаете, что это было, конечно, удручающе. Положение.
Ну, люди, я думаю, остались довольны, когда...
Да, конечно, конечно.
То есть не было каких-то там скандалов, а вот монахи не выселяют, вот мы тут всю жизнь жили.
Нет, вы знаете, мы это тоже этап прошли.
Да?
Конечно, да. Потому что это было связано со строительством стены, ограды. Она была полностью разрушена в 30-е годы 20-го столетия. И кирпичный кирпич, который пошел на укладку центральных улиц города
Углича. Очень частая история.
Да, и поэтому, когда мы начали строить ограду, то некоторым собственникам, которые, вот, которые не могли проезжать мимо храмов, как им хотелось там на соседней улице, как они привыкли жить свободно, понимаете, мимо храмов там каких-то корпусов проезжать и парковаться, конечно, для них были какие-то такие ограничения, люди реагировали по-разному, да.
Ну, это жизнь.
Да, конечно.
Это какие-то вещи, через которые, наверное, проходят.
Вы знаете, это нас научило, научило терпению и более такому, знаете, правильному отношению к ближнему, я так бы сказала.
Кстати, очень хорошо, что вы об этом говорите, потому что именно как об опыте, как жизненном опыте, который тоже чему-то научил.
Ну, вы знаете, ну, люди же не виноваты в том, что они 92 года жили на территории монастыря.
Я, кстати, не уверен, как я сам повел себя, это... если это квартира, в которой жили мои родители, мои бабушки,
конечно,
с дедушкой.
Да, конечно, это же несколько поколений, которые вот там и рождались, и умирали, и это целая какая-то уже, может быть, семейная традиция, которая у них сложилась на этом, вот именно вот в этих стенах.
Зато новый дом.
Да.
Тоже. Сами бы, наверное, ведь много людей, несмотря на какую-то приверженность к отеческим, хотел сказать, гробам, тут камням, наверное, несмотря на приверженность к этим камням своим, родным, все равно рано или поздно понимают или должны понять, что придется переезжать, потому что или это совсем уже признают аварийным жильем и куда-то будут переселять, что-то уплотнять, или вот ваш вариант, как у вас получилось достаточно просто и бескровно, наверное, это было непросто. Я думаю, что вы...
это был достаточно серьезный проект, и это... это очень много пришлось потрудиться, и я благодарю всех членов попечительского совета нашего монастыря, которые отнеслись с пониманием и помогали очень хорошо, и до сих пор помогают нам, и очень попекаются о нас. Я очень им всем благодарна.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня игуменья Антонина Злотникова, настоятельница Богоявленского женского монастыря в Угличе. Я вот вспоминаю, когда я, первый раз я и не помню, но в какие-то вот относительно давние годы приезжал в Углич. Но, наверное, вы уже тогда были игуменьей Богоявленского монастыря, но я помню его со стороны, я помню, как он выглядел, я помню, что это была такая даже снаружи разруха. И вот я смотрю фотографии современные последних лет, тут уже постпандемийные, там такой монастырь сейчас.
Ну, вы знаете, это милость Божья, это чудо Божьей Матери. Конечно, в основном, ведь вы же знаете, что женскими монастырями управляет Царица Небесная наша, Пресвятая Дева Богородица, она посылает у людей возможности и силы это, конечно, все творить и созидать. Я всегда мечтала, будучи еще инокиней, потрудиться и подвязаться в монастыре.
А у вас был когда-то опыт именно вот такой глобальной реставрации, руководства? Все-таки, как бы мы ни хотели облечь это в такие духовные высокие слова, это руководство коллективом. Как ни крути, очень разным. Ведь все люди, которые оказываются в монастыре, там, начиная от священников белых, которые служат, семейных, заканчивая трудниками, которые приходят потрудиться, постараться, послушницы, монахини, сестры. Все это люди разных судеб, разных характеров, которые оказались вместе. Их никто не подбирал по тому, как они подходят друг к другу.
Но вы знаете, дело в том, что я же как бы имела профессиональную деятельность до монашества и врач по образованию. Да, мне приходилось руководить небольшим коллективом, так скажем, и понимание проблемы вот, подчиненных, это были очень важны для меня, по крайней мере, меня любили в коллективе, когда я занималась врачебной практикой. Ну, это говорили люди, это не мои слова, поэтому я старалась исполнять заповедь моего духовника, Строица Сергиева Лавры. К сожалению, он почил в ковидное время. Он мне все время говорил, что нужно покрывать всю любовью, необходимо сестер хорошо кормить и давать возможность отдыхать всем, кто трудится в монастыре. Вот этот завет моего старца я до сих пор несу, стараюсь как можно снисходительнее в сторону любви вот, относиться к сестрам, вот, и стараться сохранить самое главное такое, знаете, дух мира и любви и семейное такое вот. Монастырь — это большая семья в первую очередь. Вот именно вот такой дух, дух общности, общины, скрепленными такими духовными узами, но по существу как одна семья.
Редко думаю, что кто-то задумывается о том, как люди вот приходят. Я не знаю, там, священник на приход, понятно, все видят, что открылся храм, ну, кто-то сходил сначала, там, 5 человек на литургии, 10 человек, потом, если все хорошо складывается, все получается, люди полюбили этого священника, там, 10, 15, 20 уже, там, я знаю примеры, когда там от 5 человек на пасхальной службе у только что открытого храма через несколько лет на каждой воскресной литургии по 150 причастников. Тут все-таки понятно, а как... Вот вы пришли в Богоявленский монастырь, у вас и сестер нет, монастырь открыли, а сестер нет. А как они появляются?
Ну, вы знаете, да, вот это чудо Божье и промысел Божий о каждом человеке. Дело в том, что монашество — это ведь, понимаете, это особый род, и для того, чтобы встать на этот путь, должен быть призыв. Божий призыв и такое, знаете, сокровенное соединение души с Богом. И, как правило, это происходит с каждым человеком индивидуально в определенный момент, когда душа человека уже, человек сам понимает, что ему другого пути не нужно. И вот таким вот образом ко мне приходили женщины разного возраста, которые вот понимали, что никакого пути им больше не нужно, и хотели потрудиться для Христа и дерзали получить награду монашества.
То есть это тоже своеобразное сарафанное радио, как говорят, да? Кто-то услышал, что в Угличе открылся Богоявленский монастырь женский.
Ну да, да. Ну и дело в том, что еще вот пока духовник был жив, он присылал из Троицы Сергиева Лавры очень многих трудниц. Конечно, у нас первое время были и сестры, которые, знаете, пожили там 2-3 месяца и уходили, понимаете, были просто тети такие немножечко со странностями, но опыт...
Но это тоже нормально.
Да, это, как правило, опыт любого открывающегося монастыря, и мы все это пережили. У нас сейчас хорошая община, слава Богу, у меня... За 13 лет практически нет как бы сестер, которые переходят в другой монастырь. Вот, и я рада, что все мои сестры при мне трудятся, несут послушание. Те сестры, которые дали монашеские обеты, они особо сугубо блюдят за тем, чтобы не посрамить и не нарушить обеты, которые они дали. И поэтому вот как-то у нас уже монашеская община небольшая, правда, по численности, но она уже сформировалась.
А вот тоже очень интересно, знаете, вот тут вас спрашиваю про кухню, такую внутреннюю, ну, я думаю, что просто мало кто об этом расскажет. Это действительно важно, и даже для людей важно, я думаю, которые сейчас там стоят перед выбором, вот у них есть такая внутренняя убежденность, что им нужно в монастырь. Но им вот эта внутренняя кухня, она очень важна и интересна, потому что, по-моему, кто-то из современных подвижников 20 века говорил, что если у тебя есть выбор, ну, он говорил, правда, это молодым людям, у которых стоял выбор между тем, чтобы там жениться или выйти замуж, или монашеством. Он говорил, что, конечно, безусловно, нужно жениться или выйти замуж, поскольку монашество — это для тех, кто, у кого вопроса такого не возникает. Там монашество или...
Ну, очень хороший вопрос. Да, я, знаете, что хочу? Я хочу процитировать преподобного Серафима Саровского, что для монашеской жизни не хватает решимости современному человеку. Потому что монашество это подвиг, это распятие себя ради Христа. Вот. Это борьба с собственным эгоизмом и трезвление, видение собственных грехов и путь покаяния, так называемый. Поэтому что хотела бы я сказать, что если человек сомневается, то я бы предложила такой в современных условиях средний путь. Приехать потрудиться в монастырь, пожить какое-то время и для себя определиться, есть ли у него та решимость, чтобы все оставить в миру и уже, как по слову Господню, взявшись за плуг, не оборачиваться назад. Вот. Или же для себя определить какое-то время, ну, какой-то жизни в миру, чтобы каким-то образом замотореть или укрепиться в вере, чтобы потом еще раз каким-то образом решить для себя. Потому что Бог всегда каждого человека призывает к тому служению, и мы знаем, что все стою у дверей и стучу, и поэтому каждый человек может в своей жизни, если имеет такую возможность и желание, попробовать себя и на поприще воздержания жизни в монастыре.
А как вы общаетесь с теми, кто приходит? Ведь наверняка вы каждого человека, кто приходит, кто вот думает, что ему необходимо ли пожить ли в монастыре, или принять постриг. Вот даже, знаете, я, наверное, переформулирую вопрос. Чаще как получается? Человек приходит, говорит, матушка, все, вы знаете, я все решила оставить в миру, и я хочу, постригайте. Или вы говорите, матушка, вот хотела бы пожить, потрудиться, посмотреть, как оно, потом принять какое-то решение.
Ну, вы знаете, больше? Я человек такой больше осторожный в этом вопросе. Таких ревностных сестер, которые хотят принять постриг, и все уже для себя решили, такие сестры проходят, как правило, сразу трудничество на всех послушаниях монастырских. И, как правило, общие послушания, они гораздо тяжелее, чем потом, которые устанавливаются. И вот если сестра, кроме своей внутренней решимости, готова еще и со смирением нести все послушания монастырские, которые несут другие сестры, то, конечно, ревность этой сестры оправдана. А те, которые сомневаются или просто хотят пожить, я к ним тоже отношусь очень благосклонно, потому что осторожность — это добродетель в данном случае, потому что это ведь выбор всего дальнейшего жизненного пути. И потом обратного пути не должно быть. Вот, потому что нет никаких таких вообще игрушек в духовной жизни не бывает, вы понимаете? И поэтому, если сестра, допустим, будущая сестра, относится очень серьезно к своей душе и стремится как бы потихонечку вот таким средним путем попробовать, то, конечно, это хорошо. Но все сестры, которые вообще трудницы, паломницы, которые... Женщины, которые приезжают в монастырь, конечно, они беседуют с матушкой игуменей. Я думаю, в каждом монастыре матушка игуменя обязательно беседует с сестрой, которую, или с той прихожанкой монастыря, которая в дальнейшем хочет быть сестрой монастыря.
А сколько вот так в среднем проходит времени у тех людей, которые все-таки там решили принять постриг, от того, как они переступили порог монастыря с вещами и до иноческого, скажем, поста?
Ну, это всегда индивидуально.
Это индивидуально, я понимаю, но все-таки за 15 лет почти, наверное, у вас уже выработалось какое-то среднее. Вот я знаю, некоторые мне настоятели монастырей говорили, что у них есть, ну, вот какая-то прям средняя, ну, по крайней мере, время, раньше которого точно не будут
постригать. Ну, вы знаете, у нас вот искус, наверное, чтобы в послушничество, ну, три года где-то в среднем, от полутора лет до трех лет.
Угу.
Вот, а потом уже через три года уже можно смотреть на более серьезно.
А все-таки вернувшись в 2010 год, вот что чувствует человек? Этот вопрос, мне кажется, касается любого человека, которого назначили на церковное послушание, связанное там с возрождением чего бы то ни было. Там, что чувствует человек, понятно, которого назначают мужчина настоятелем храма, священник, он приезжает, а там колокольня и грудок кирпичей. Вот что чувствует игуменья монастыря, которую назначают, а там центр города, коммунальный городок и...
Ну да, пьющие люди,
храм, да.
Нижнее белье, которое висит вот возле собора, например, и
на веревках сушится белье, да, да. Пейзаж,
на лавочках там сидят люди, которые...
В домино играют,
и нецензурной бранью ругаются, и всякое разное такие вещи. Средних городов, это, как правило, средних и малых городов, это, как правило, быт обыкновенного горожанина. Ну, конечно, разные мысли бывают. Что касается меня конкретно.
Да, вот вы приехали, а вот он Углич.
Вы знаете, если бы не поддержка владыки Кирилла, мне было бы очень сложно. Я ему буквально на пятый день позвонила по телефону и сказала: «Владыка, прошу ваших молитв святых, потому что объем, который необходимо было восстановить, и понимание, что это надо делать быстро... И потому что 90-е прошли, первый, самый основной поток верующих людей прошел, потом были дефолты вот этих всех различных годов, о которых мы знаем. И монастырь был у меня открыт третьим в городе Угличе. До меня уже существовали два монастыря, Воскресенский мужской и женский, и Алексеевский. И численность города была всего 35 тысяч населения, более 12 действующих храмов. И, соответственно, ну вы понимаете, уже и прихожане-то были уже состоявшиеся до открытия монастыря, которые посещали все, кроме Богоявленского монастыря. Mm-hmm. Поэтому общину церковную прихожан было тоже сложно создать.
Но у вас, вы говорите, все равно был же приходской храм, поэтому, наверное, какой-то костяк начал складываться.
Ну, вы знаете, вы знаете, костяк тоже ушел с этими священниками. Ну, вы же понимаете, что говорят. Это же недаром есть такая пословица: каков пов, таков приход. Поэтому батюшки очень много трудятся на своих приходах, чтобы держать свою семью. И это правильно, потому что, во-первых, духовное кормление, во-вторых, вообще жизнь, которую они посвящают человеку для того, чтобы его спасти. А так и правильно, не должен чадо бросать своего отца и оставаться территориально на пустом месте или на новом возрождающем монастыре. Поэтому вот эти сложности были. Но у нас была сразу хорошая, женщины потянулись к нам. Города Углича, и у нас сложилась очень хорошая такая церковная община прихожан, которые до сих пор у нас верные и которые нам помогают до сих пор.
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня игуменья Антонина Злотникова, настоятельница Богоявленского женского монастыря в Угличе. Я Алексей Пичугин, буквально через минуту мы вернемся в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня игуменья Антонина Злотникова, настоятельница Богоявленского женского монастыря в Угличе. Вы, матушка, говорили про то, что очень трудно было собирать вот какую-то первую общину, но очень многие люди из Углича в итоге все равно вот у вас к вам ходят на службы. То есть ворота женского монастыря, они для желающих попасть на службу всегда открыты.
Ну, конечно.
Это вроде так, как очень известно людям церковным,
да,
но
да, да.
Многим не церковным, совершенно разные люди слушают радио «Вера», кажется, ну, женский монастырь, туда так просто не попадешь. Там мужской монастырь тоже на службу, только для монахов.
Вот вы знаете, я очень серьезно изучала историю вот этой обители, на которую меня Господь поставил.
Сейчас про историю будем еще говорить, конечно.
И вот вы знаете, вот все повторяется с точностью, можно сказать, ну, практически 100% развития обители изначально и сейчас. И вообще наша обитель до революции славилась очень роскошными и духовными церковными вот этими богослужениями и большой социальной деятельностью.
Я думаю, что ваш, глядя на собор монастыря, построенный вот по этому типовому проекту архитектора Тона когда-то, я думаю, что монастырь ваш был до революции таким значимым, богатым монастырем, потому что еще это Волга, а волжские храмы, волжские монастыри, они всегда, там, купеческие города по Волге, торговые, они всегда поддерживались, они всегда были, вот поэтому их и сохранилось достаточно много такими важными центрами.
Да, вы абсолютно правы. Но дело в том, что тут еще значимость была такая, знаете, духовного центра. Это всегда этот монастырь, он был образован как государево богомолье. Дело в том, что исторически, как бы, в этом монастыре духовно соединились две династии. В ней закончилась династия Рюриковичей.
Там Углич, известен этим.
Царевич Дмитрий Убиенный, Смутное время и прочее.
Храм на Крови сейчас стоит знаменитый, красивейший.
Да, и вот зарождалась династия Романовых. И это исторический факт, который вот у нас был записан в Угличском летописце. В общем, сам монастырь вообще издревле был первое упоминание девичьего женского богоявленского монастыря было написано в Угличском летописце и относилось к 1293 году. Он был основан князем Дмитрием Борисовичем Угличским, внуком Васильковым. И в нем погребались благоверные угличские по смерти княгини и княжны. Вот. После чего на рубеже XIV века была другая версия, что великая княгиня Евдокия в иночестве Ефросинья Московская, это супруга великого князя Дмитрия Донского, тоже была каким-то образом, ну, так сказать, меценаткой нашего монастыря, и существует некоторая версия, что она тоже являлась как бы одним из основателей нашей обители. Вот, что я хочу вам сказать. Дело в том, что действительно наша обитель очень многострадальная, и смутное время пережила полное разорение от польско-литовского набега вот этих вот поляк, и тогда наша обитель находилась древняя на территории Углического Кремля, и были сожжены все наши постройки, и игуменья Анастасия с 35 девами и двумя священниками была жестоко мучима и убита польскими интервентами в смутного времени. И вот после смутного времени она была причислена к лику ростово-ярославских святых, и через 40 лет после ее погребения уже на ее могилке начали твориться чудеса, она исцеляла, и память о ней сохранилась до 1986 года, когда посещали эту могилку монахи Троицы Сергиевой Лавры.
А могилка сохранилась?
Да, могилка сохранилась, мы сейчас занимаемся вопросом обретения ее мощи. И вот по благословению владыки Панкратия мы уже поставили поклонную часовню на месте погребения Анастасии Углической, преподобной мученицы нашего монастыря, небесной покровительницы, потому что она вот сейчас, ее могила находится на территории частного домовладения в центре Углича.
Это вот, видимо, в 86-м году она вошла, после 86-го года вошла в эту частную территорию.
Да, потому что купили собственники участок земли и снесли крест вот этот поклонный. Мы, конечно, по крупицам все это собирали.
А как у вас с ними сейчас отношения?
Очень хорошие. Раб Божий Александр пожертвовал нам это место. У нас происходили сейчас, вот мы провели все необходимые исследования, все вот эти экспертизы. Мы нашли это место, и вот сейчас вот мы возвели вот эту такую поклонную часовню, надеемся, что и с Божьей помощью преподобная мученица Анастасия Углическая ляжет мощами в наш монастырь.
А насколько я помню, кстати, супруга Ивана Грозного, мать царевича Дмитрия, постригалась в монахи.
Да, 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 вот я хотела как раз продолжить. Хорошо, что вот вы об этом напомнили. Дело в том, что после убиения царевича Дмитрия на меня произвело впечатление, что она была пострижена в иночество на 40-й день кончины мальчика. Царевича Дмитрия.
Может быть.
Это было в 591 году.
А простите, матушка, знаете, да, что храм на крови, который стоит, он на месте убийства, он в 2017 году британской газеты Daily Telegraph был включен в список 23 самых красивых церквей в мире.
Да, я это слышала, да.
Ну, это вот, мне кажется,
да,
очень...
Да. Это очень важно. Это очень важно, потому что это историческая доминанта вообще нашего города Углича. И царевич Дмитрий является небесным покровителем города Углича. И вообще город Углич является центром детства и юношества, город детства, как определён. И очень много администрация Углического района и городского поселения очень много делает для развития детей, школы. В общем, дети себя чувствуют очень комфортно в нашем городе. Очень много беременных мамочек ходит, мамочек с колясочками. И чувствуется, что царевич Дмитрий небесным образом управляет и созидает всех малышей. И место очень комфортное для семьи и, как бы сказать, семьи и вот рождение детей, их, вот, их вскормление и выращивание. Вот, ну, я хотела бы вернуться, что царица Мария Нагая была пострижена сынокинем Марфа, и сослана в Никольский монастырь на реке Выксы в Белоозерском крае. Ну, целый год она провела на территории нашего монастыря и, конечно, молилась о своем убиенном сыне, и, конечно, внесла вклад, когда она определяла Лжедмитриев вот в этом периоде. Она помогла русскому государству. Но после смутного времени, после трагической и мученической гибели нашей преподобной мученицы в 13 году, в 613 году, игумени Анастасии, вот, 200 девиц и 35 инокинь, в 1620 году под свое покровительство взяла наш монастырь инокиня Марфа, великая старица, мать Михаила Федоровича Романова, первого царя из династии Романовых. Существует такое предание, что вот это именно смутное время мальчика Михаила Федоровича какое-то время сохраняли в нашем монастыре до его коронации в городе Костроме. И вот в знак благодарности нашему монастырю Мариановна, она... Марфа Иоанновна, извините, она, конечно, сделала самый большой вклад в наш монастырь. Она подарила нашему монастырю список с чудотворного образа Федоровской иконы Божией Матери. И это событие произошло в 620 году. И с этого времени инокиня Марфа всячески заботилась об этом монастыре и назвала этот монастырь царским богомольем. За 400 лет существования нашего списка этот список стал сам по себе чудотворным, и он уже входит в список Божией Матери Федоровской и Федоровско-Углической Божией Матери.
Я так понимаю, что расцвет Богоявленского монастыря пришелся на такие достаточно мирные для Поволжья, ну, Волжского края 18-19 века. Уже не было нападений ни поляков, ни смутное время прошло, и такой Углич становится таким важным торговым городом, купеческим.
Да, да.
И я, насколько помню, Богоявленский монастырь тогда был одним из самых больших в Ярославской епархии. Там, вот я сейчас смотрю, 250 примерно сестер было.
Да, дело в том, что это был градообразующий монастырь, и он имел много различных мастерских, был хлебозавод, и город и сестры монастыря кормили углический весь и углический район хлебом, а также была самая крупная просфорня, которая посылала на всю метрополию просфорки, и выпекалось очень много вот этого богослужебных вот этих просфор, хлебов и прочее-прочее. Кроме всего прочего, наш монастырь славился золотошвейными мастерскими, вышивались различные ризы на иконы, покрова, покровцы, церковное, священническое облачение, вот, облачение на престол. Монастырь, конечно, вел еще и просветительскую деятельность, и социальную деятельность. Я вот недавно, к удивлению, к себе заметила, что прочитала такие достоверные сведения, что монастырь принимал в год несколько женщин, провинившихся в социальном положении, и занимались как бы воспитательной работой, исправлением. То есть по полтора года жили социально опасные девицы и женщины, которые там впали в тяжкие грехи, или те, которые как бы до того, кто по ходатайству, перед тем, как идти на этап и на какие-то там вот наказательные в исправительные учреждения, монастырь занимался тем, что брал на себя такое попечение, на тяжелую работу, принимал таких женщин, и в течение полутора лет занимались таким вот исправительным таким трудом, чтобы не допустить провинившихся женщин до тюремного заключения. И очень многих они исправляли. Ну, и такой процент был такой, что 1.5% от общего количества сестер. Вы представляете, то есть кроме социальной деятельности, кроме вот такой вот, на территории монастыря был детский приют, богадельня находилась, находилась больница, вот, и кроме всего прочего, игумени и монастырь занимался еще исцелением страждущих, оступившихся женщин того времени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня игуменья Антонина Злотникова, настоятельница Богоявленского женского монастыря в Угличе.
Мне бы хотелось, знаете, что еще вот как бы акцент сделать именно на царственном происхождении этого монастыря, потому что удивительно, само строительство кирпичных стен и кирпичное строительство — это вторая половина 18-го и первая половина и вторая половина 19-го века. Это и был рассвет нашего монастыря. Но что удивительно, что вот храм для Фёдоровской иконы Божией Матери, напомню, что она была в дар принесена в 1620 году, а храм заложен был для нее в 1805 году. И он же потом был как обетный храм для борьбы и победы над Наполеоном. Существует такая версия, что он был заложен специально на территории нашего монастыря, чтобы поместить туда нашу основную святыню, Фёдоровскую икону Божией Матери, для того, чтобы освободить от наполеоновского нашествия нашу страну. Он был освящен в 1818 году, и там до сих пор в обители является летним храмом нашего монастыря.
То есть к революционным событиям ваш монастырь действительно подошел таким... такой значимой очень обителью Центральной России.
Да, да. Приезжало очень много паломников. Именно поэтому Иннокентий Михайлович Серебряков, он пожертвовал огромную сумму, 147 тысяч рублей, для строительства Богоявленского собора. Дело в том, что у сестер не было средств, и игуменья Смарагда сняла, находящийся рядом в городе Ярославле, на 15 лет кирпичный завод, в котором трудились самые такие крепкие сестры монастыря. Они обжигали вручную кирпичи, на повозках привозили его, копили так называемые стройматериалы, чтобы построить большой, огромный собор. Когда об этом узнал Константин Иванович Дрейчтон, он-то и привлек Иннокентия Михайловича по одной из версий, разработал большой проект, за основу которого была взята церковь Екатерининская, вот, в Санкт-Петербурге. Но потом он его доработал, и получилось, как вот в исторических источниках, первый пилотный проект уменьшенной копии храма Христа Спасителя в Москве. Вот. И вот он его заложил в городе Угличе. И строительство было на тот момент очень быстрым. Всего за 10 лет было построено это огромный собор, освящен. И он всегда был полон богомольцами, всегда находили. Там люди пишут, что непрестанно велись службы, молебны, какие-то еще различные церковные. Вот. И народ всегда приезжал помолиться и получить облегчение, исцеление и помощь, благодатную помощь в нашем монастыре.
А после революции что? Вот вы рассказали про коммунальный городок, про то, как люди жили. Но вот после революции, я так понимаю, что достаточно в тяжелых условиях еще там больше 10 лет монастырь просуществовал.
Да, да. Вы знаете, дело в том, что до революции, как вы правильно сказали, было более 250 монахинь и послушниц. Было 5 подворий у монастыря.
А простите, сразу спрошу, а сколько сейчас?
Сейчас у нас 10-я часть от этого количества.
Понятно. Ну, все равно это немало.
Ну, хотелось бы побольше, конечно. Но мы рады тому, что у нас такая вот хорошая община уже сформировалась, да. Семья, я бы сказала. Да. Семья монашеская. Семья.
Да, ну вот, простите, я вас перебил. И вот после революции, да, 250 сестер до революции.
Да. Ну, дело в том, что в 18 году 1 мая совпало с Пасхой в 1918 году. И на колокольне расстреляли монахиню Агриппину, которая благовествовала пасхальным ночным звоном. И вот этот вот 18 год, он это и является началом разорения нашей обители. К 30-му году была полностью разрушена колокольня монастыря, разобрана вся ограда монастыря, очень красивая двухэтажная церковь, достойно есть украшение нашего монастыря. Это она соединяла между собой богадельню, и пожилые монахи не могли через зимний сад, это был подарок Николая II, царя Николая II, это зимний сад, последний вклад в нашу обитель, через зимний сад богадельня сообщалась с этой церковью домовой, и пожилые малодвижимые монахи не могли причащаться, послушать службу. Все это было разорено, посрамлено, осквернено, все было переделано. Церковь достойная есть была переделана в барак, соборы.
И вот там жили люди тоже, да, как раз?
Да, вы знаете, когда я приняла монастырь, вот именно где была церковь достойная есть, с пристроенной богадельней, это назывался наркотический притон.
Понятно.
Вот, а первый корпус келейный, который был датирован 1823 годом, это у нас назывался район Бомжатник. И там была, ну, извините, это была такая городская помойка. Мне пришлось полтора года вывозить КАМАЗами изнутри и вычищать. Ну, там было все, брошенная мебель. Ну, в общем, говорить не приходится.
Ну, тут понятно, на самом деле, многие, я думаю, наши слушатели даже не применительно к бывшим храмам, а просто видели такие дома в постсоветских городах.
Да, нам повезло в каком плане, что наши корпуса сохранились благодаря тому, что туда заселили многочисленных жителей. Вот, и наша школа была переименована. То есть это больничный корпус с приютом и со школой был, это общеобразовательная школа был переделан, вот, канцелярский административный корпус был переделан в школу искусств, а храмы, соответственно, занимались складскими помещениями. Вот с первым каменная постройка, это Смоленская церковь, это был первый Богоявленский собор, освящен был в 1700 году. И он был складом для стеклопосуды, стеклотары. Федоровская церковь, о которой я говорила, это был склад для зерна. А Богоявленский собор – это была знаменитая угличская керосинка. И вот вы знаете, мы его открыли для богослужения в 2013 году. Богоявление мы служили в нем, в неотапливаемом храме. На улице было минус, наверное, около 25. В храме было где-то минус 15 в соборе. Но мы все равно служили Богоявление по благословению тогда владыправящего архиерея владыки Вениамина. И к нам принесли полуторалетнего ребеночка причащать. И это было для нас откровением Божьим, что, несмотря на то, что храм был полностью посрамлен, не было ни полов, ничего, была транспортерная лента, ну, склад керосина на весь город Углич, вот представьте. Весь город Углич приходил за керосином в наш Богоявленский собор на протяжении 92 лет. Вот, и вот мы когда в 13-м году еще такой был спертый запах керосина, мы только зачистили храм, внутри навели порядок, поменяли окна.
А в последние годы керосин где применялся?
ну, для жителей.
То есть буквально до 2013 года в Угличе кто-то пользовался керосином?
Конечно, да, и до сих пор иногда наш Богоявленский монастырь, местные жители называют, о, там это, где на керосинка.
Да.
Ну, сходите на керосинку, там вам помогут. Вот, и что самое удивительное, дело в том, что у нас еще и источник чудесным образом был святой воды. И все это, конечно, было посрамлено, мы все это восстановили. Вот. Но люди все равно приходили вот в храмы и относились более-менее богобоязненно. Я думала, что я гораздо более в худшем состоянии возьму эти храмы, потому что, ну, конечно, там были надписи такого, знаете, неправильного значения. Было очень тяжело видеть пули и пробитые фрески в наших храмах, которые...
Глаза выкалывали.
Да, вы знаете, у нас во всех алтарях наших храмов, сохранившиеся еще с того времени, у нас выбитые глаза Спасителя на фреске Тайной Вечери.
Кстати, это тоже такой определенный страх, хотел сказать, Божий, не Божий, но страх человека перед тем, что он это все скверняет. Ну вот, а что они смотрят? Со стен-то.
Ну да, да. Я
это тоже потому думаю. Что почти в любом разрушенном храме, где я был, выколоты глаза на фресках, которые сохранялись, еще
да,
там
да,
до сих
да.
пор сохраняются. Конечно, это ужасное впечатление. Именно
ужасно,
от
да.
этого, может быть, даже в первую очередь. Но получается, что вам достаточно повезло, что храмы, все исторические монастыря, пускай они там в руинированном состоянии, но остались.
Да, мне, конечно, пришлось полностью выстроить церковь достойно есть.
Она же сохранилась.
Нет, как-то. Она была полностью перераспределена в барак. То есть ее там не было. Там жили люди. Сама церковь.
Его просто перестроили так, или ее снесли и построили барак?
Нет, ее просто полностью как бы там переделали крышу. То есть в ней жили люди.
Ну, понятно. А вы ее уже, получается, полностью разобрали и построили?
Мы ее реставрировали, разобрали и построили, потому что там окна были переделаны
и так далее. Ну, это вам не пришлось, как в Никольском соборе в Переславле, полностью собор строить, например?
Ну, по милости Божией, да, но у нас...
Но все равно понятно, что у вас там не меньше других забот было.
Ну, вы знаете, дело в том, что восстанавливать старинные здания, которые там нуждаются в большей
сложнее, реконструкции... Сложнее, чем строить заново.
Конечно, это вычинка кирпича.
Конечно.
Мне пришлось, конечно... Вот вы знаете, чем я занималась первые 5 лет? Это я крыла крыши и копала землю. Потому что, когда мы решили провести электричество, на нас мощности электричества на наш монастырь не хватало, понимаете? Мне пришлось строить собственную ТП у нас на территории монастыря. Вот. И газа не было. Сестры мерзли. Вообще, первое время мне приходилось даже снимать городскую баню, чтобы определенное
помыться,
время, чтобы сестры могли помыться.
Нам зато сейчас вот как все.
Да, вы знаете, у нас был такой случай, что на колонку один раз нам жители местные пожалели воду. И через трое суток эта колонка ушла под землю. Она до сих пор под землей, закрыта колодцем. Никто не может до сих пор понять, что с ней произошло. Но вытащить они эту колонку не могут, вот службы. Они ее просто как бы заглушили. И все, вот такая у нас история была. Вот интересно, это первое, наверное, первые 1,5 года, когда нас было 3 человека, мы жили в храме. Топили печку, вот булериан, вы знаете.
Да, конечно, конечно. Вот. Ну, может быть, наш слушатель не знает, такая, знаете, французская
молились,
печь.
Молились, да.
От названия фирмы, которая такая вот...
Да. Это было, конечно,
как
самое...
Как будто кто-то видит, что я показываю.
Самое лучшее время, как раз именно подвижничество. Спали по 2 часа, там службы ранее, потом приходилось заниматься. 3 человека, одна сестра занималась хозяйством, одна там клиросная. Мне приходилось заниматься всеми другими вещами. И потихоньку, с Божьей помощью, вот мне удалось перекрыть все храмы, вот завести полностью газовое отопление. У нас полностью своя ТП, у нас ни одного столба нет электрического на территории монастыря, заложено все под землю, вся электрика. И я смогла заменить все сети и дренаж вот вокруг всех храмов, отвести воду. Ну, вы же знаете, монастыри, которые находятся близ рек, особенно крупные, как Волга,
да.
Они все страдают от того, что очень много подземных ручейков, и фундаменты, в первую очередь, мучаются вот и тем, что необходимо отводить воду от зданий, чтобы здание сохранить.
Время нашей программы подходит к концу. Спасибо большое.
Спасибо.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях была игуменья Антонина Злотникова, настоятельница Богоявленского женского монастыря в Угличе. Друзья, Углич — это очень красивое место, тем более, что теперь в городе уже восстановленный Богоявленский монастырь. Приезжайте в Углич, приезжайте в Богоявленский монастырь. Все контакты, если у вас будут какие-то вопросы к игумени, матушке Антонине, или какие-то интересы относительно самого монастыря, вы можете найти на сайте обители, в любом поисковике. Вы забиваете «Богоявленский женский монастырь Углича», и там очень хороший сайт, очень хорошие фотографии, современные, исторические. В общем, приезжайте в Углич, это замечательное место. Всего
Спасибо.
Доброго и до новых
Спасибо,
встреч.
Господи.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».